Вот вам случай, пример. Вот у одного дочка сломала ногу. Так? И он, это священник, который совсем не пьяница, ничего, но сказал: я больше ни глотка вина не выпью до тех пор, пока у дочки сломанная нога не станет такой же, как и была. И он так сделал. Вот это да. Это уже да. Это уже подвиг. Я от себя отнимаю часть. Кому? Я знаю кому. Тому, кого я люблю. За кого я молюсь. Кому я жертвую собою часть. Особенно в первые 40 дней. Как важно здесь человеку, который искренне хочет помочь своему сыну, дочери, матери, мужу, жене, сестре, брату, неважно кого, кого он любит. Если он хочет действительно помочь, реально помочь, он должен оторвать от себя часть. Чего же? Человек, прими на себя хотя маленький подвиг. Проживи хотя эти 40 дней в воздержании. Воздержании тела, воздержании души, воздержании мыслей, в понуждении себя к молитве, чтении Слова Божия. Побудь хоть эти 40 дней христианином. Да, я христианин, только какой? Хоть эти 40 дней побудь христианином. Тогда только твоя молитва к Богу окажется действенной. Почему? Потому что тогда я передаю себя другой вот этой клеточке, той, которая уже сама себе помочь не может. Вы слышите, что по смерти человек оказывается бессильным. Вот в чем, если хотите, трагедия. Почему так важна земная жизнь? Здесь мы свободны. Здесь можем грешить, можем добро творить, можем совершать заповеди, можем каяться. Здесь мы свободны. Вы понимаете? Свободны. Там все закрыто. То есть что значит закрыто? Отнято. Находясь только с телом, человек является полный человек, и он может творить добро и зло. Там уже он не может этого делать, ни добра, ни зла. Вот в чем дело-то. Там нет этой никакой реальности земной. Нет ничего этого, атмосферы жизни, в которой он может совершать заповеди или нарушать заповеди. Ничего там нет уже, все. Ему может только помочь. Чем помочь? Чем я могу помочь ему избавиться от страсти? Себя часть отдать. Тогда моя молитва только будет действенной. Тогда только я могу оказать ему эту действительную помощь, и человек может, что произойти? Может начать меняться. Вы слышите? Меняться, изменяться его состояние. Он может достичь состояния, когда сможет отречься от этой своей страсти, преодолеть ее. Вы слышите? Преодолеть. И таким образом преодолеть эту ступень мытарства, которую он не смог пройти. Вот что такое молитва. Вот, оказывается, она важна. Отдавать часть себя. И милостыня какая должна быть. Опять-таки, какая милостыня? Дать не кому-нибудь, а врагу своему дать. А то и друзьям своим дам, ну еще бы. Особенно, которые мне нравятся. Какой подвиг великий. Нет-нет. Примирись с врагами своими. Добро сделай ненавидящим тебя, как сказал Господь по заповеди. Вот это будет очищение мое, это будет очищение его. Потому что мы клеточки живые. Мы соединяемся. В молитве происходит соединение душ человеческих. И поэтому здесь по мере моего очищения, исправления моего изменения – мы вместе, происходит изменение и его, и ее этой души. Понимаете, в чем дело? В молитве происходит единение. Вот какая молитва действенна. И вот в эти 40 дней, именно эти 40 дней утверждает Церковь. Это факт просто, который нужно принять. В эти 40 дней в высшей степени важна помощь человеку. Поскольку по учению Церкви в 40-й день происходит уже определение человека. Определение человека. Мы говорим так. Опять душа предстает престолу Божию, и происходит определение Божие о человеке. Я вам скажу, точно с таким же успехом и точно так же правильно, будет сказать, происходит самоопределение человека. Бог никакого насилия ни над какой личностью не совершает. Бог есть предельная любовь, и поэтому и здесь даже, почему перед престолом Божиим? Поскольку здесь, подумайте, когда уже душа созерцает самого Бога любви, здесь душа и так, что ты избираешь? Обжорство или Бога? Страсть или Бога? Вот это в 40-й день происходящее церковь называет частным судом. Частный, то есть частное самоопределение. То есть самоопределение, определение, которое происходит в конкретной личности в данный момент. В данный момент. На данном этапе, если хотите, его посмертного существования. Я думаю, что для всех, по крайней мере, всегда представлял вопрос и дальнейшего бытия человека. И если мы во внехристианской религиозной мысли не находим никакого определенного ответа на этот вопрос, просто не находим ничего определенного, фантазии и мифы, то церковь опять-таки предлагает здесь достаточно определенное учение. Но учение, которое сопряжено с чем? Не просто с констатацией того, что будет, а в церкви все ее учение растворено, знаете чем? В стимулировать человека к христианской жизни, помочь человеку жить правильно, спасти человека от рабства, от насилия и страстей. Вот все ее учение сопряжено с этим. Любая ее истина, она вся имеет какой характер, если хотите? Педагогический, воспитательный характер. Нет там пустых констатаций. Смотрите, учение о Святой Троице, кажется, ну, уж такое учение, что здесь может быть, правда? На самом-то деле, это перводогмат, что ли, христианский, так? Чему опять он научает? Единосущие трех лиц. Это что такое? Полнота любви. Полнота любви. И мы иногда говорим, посмотрите, как они едины. Да, полнота любви. Вот и здесь, в учении о дальнейшей судьбе человека, церковь говорит достаточно и определенно, и прекровенно. С одной стороны, мы находим совершенно конкретные высказывания Евангелия, что человечество, кажется, будет разделено. Одни просветятся, как солнце в царстве Отца. Другие пойдут в муку вечную. Вот вопрос. Вопрос, который мучит всю историю христианства. Ибо христианство учит о чем? О Боге любви. И вот дилемма. Дилемма, перед которой останавливается христианское сознание. С одной стороны, Бог же есть любовь. И он же творил человека для чего? Для блага. С другой стороны, мы находим такое паразитное учение, пойдут они в муку вечную. Вот эта антиномия, как ее называют Флоренский, эта антиномия, она не давала покоя очень многим. Очень многим. Соборные постановления, даже вселенских соборов, не касались ее. Они просто говорили, повторяли Евангелие. Да, будет царство вечной жизни и света, и пойдут в муку вечную. Точка. Нет даже постановки вопроса о том, ведь Бог же знал о судьбе этих погибших людей. Знал. Как тогда понять учение о Боге любви? Григорий Двоеслов, чудотворец, Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, считали, что понятие вечности не означает бесконечность. Это понятие вечности затем было интерпретировано и в философии, особенно в русской философской, религиозно-философской мысли. Вечность не есть бесконечность. частности, вот пример с апостолом Павлом, но он был не единственный, который был восхищен в вечность и переживал там то, что нельзя пережить здесь. Затем опять был возвращен во временность. Кажется, говорит о том, что состояние вечности и временности могут в человеке находить изменения. Так вот и здесь вопрос о гиенне или о месте вечных страданий. Вопрос, который не давал покоя очень многим, о котором говорил Ориген и тоже говорил о возможности всеобщего восстановления. Правда, в категориях, учтите, он говорил стоической философии, то есть изменение всего мира и возобновление его. И оригенизм в этом плане был осужден, поскольку это совершенно неверно. А вот в плане последующей окончательной судьбы, об этом, как я вам сказал, говорили вот святые отцы Григорий Ниский, Григорий Двоеслов. Я вам хочу зачитать по этому вопросу мысли святого Исаака Сирина, великого подвижника VII века и такого бесспорного авторитета в духовной жизни. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится он с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там. Слышите? Такой человек думает невыразимо богохульно о Боге в соответствии с своим детским сознанием. Он отнимает у Бога его доброту, благость, милосердие, то, благодаря чему Бог на самом деле терпит грешников и злодеев. Он, Бог, ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких предметов является гиенна. Повторяю еще раз. Бог ничего не делает ради возмездия. Он взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких является гиенна. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Понимаете, о чем идет речь? Его мысль уже. Хочу сказать дальше. Где любовь, а Бог есть любовь, я цитирую Исаака Сирина, там нет возмездия, а где возмездие, там нет любви. Любовь, когда совершает добрые дела или исправляет прошлые поступки, не воздает тем самым за дела прошлого, но заботится она о том, что наиболее полезно в будущем. Она исследует грядущее, а не прошедшее. Таким образом, Царство Божие и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по Его вечной благости, а не вследствие воздаяния, даже если Он и дал им имя воздаяния. Вы слышите любопытные вещи? Царство и гиенна – суть следствия милости, которые задуманы Богом по Его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если Он и дал им имя воздаяния. Вот эти его мысли, каковы они? Он хочет сказать, что все деяния Божии, промыслительные действия Божии, они носят исключительно и только характер любви. Нет у Бога воздаяния, то есть нет мести, нет гнева, нет наказания, как за какой-то проступок мы наказываем здесь. Все его действия носят только характер любви. Он сравнит его с отцом, который наказывает но не ради возмездия, а ради пользы. Ради пользы дает человеку то-то и то-то, которое воспринимается им даже как наказание, оказывается, но ради его блага. Только по любви. И утверждает, что и сама гиенна есть ничто иное, как то же самое средство, последнее средство, которое использует Бог как средство любви в качестве спасения человека. Вот из этого вывода, простите меня, глупый человек делает вывод: ага, значит, в конце концов, гиенна, если не вечно, все, давай теперь. Исаак Сирин на это отвечает, зачитываю: «Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Теперь можно понять, почему такие сильнейшие предупреждения мы слышим в Священном Писании относительно нашей жизни. Такие страшные, если хотите, угрозы, гиенна огненная, вечные мучения и так далее. По той причине, говорит он, что весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Кто бы захотел получить колоссальное наследство, пройдя через пытки каких-нибудь жутких садистов? Вот если вот так спросить и показать, что с ним будут делать в течение там какого-нибудь долгого времени, кто бы захотел стать миллиардером? Я думаю, что, наверное, никто. Думаю, что никто. Только бы показать ему все это. Вы знаете, что когда наши представители российские демонстрировали видеокассеты с тем, что делали там в Чечне с нашими ребятами, многие не выносили, закрывали глаза, уходили из зала. Невозможно это вынести. Невозможно вынести. Так вот и здесь вопрос такой: если бы только это можно было показать, что человек перенесет, то, наверное, никто бы не захотел никаких миллиардных наследств. Избавь Бог, только мне не попасть бы в эти руки. Теперь понятно, почему с такой настойчивостью, с такой силой, угрозами постановлений вселенских соборов, не говоря о том, что в самом Евангелии сказано, что подтверждается мука вечная. Да, это жуткая вещь. Это уже не время там, там же вечное состояние. Во времени все меняется. Там вечность неизменная, и сами страдания поэтому носят там особенно ужасный характер. Поэтому остережемся в душах наших, возлюбленные. Как хорошо он говорит. Но должен сказать, что эти наши все-таки рассуждения, вот даже Исаака Сирина, мне они лично очень нравятся. Мне кажется, они очень здравые. Он прямо ставит вопрос, который, к сожалению, в истории церкви мало ставился. Даже на Вселенских соборах он не ставился этот вопрос. Бог же знал, что они пойдут в муку вечную. Зачем же дал им тогда бытие? Он же любовь. Этот вопрос не ставился. Была просто констатация факта. И все. Исаак Сирин ставит этот вопрос во всей силе. Не для того Бог сотворил, чтобы безжалостно предать мукам, вечным мукам этих людей, но предупреждает: остережемся, ибо велики те страдания, которые ожидают человека, живущего здесь бессовестно. Вот так. Так что видите, как церковь, какое учение предлагает, по крайней мере, святоотеческое учение предлагает нам по поводу дальнейшей судьбы человека. Она говорит о окончательном суде, о страшном суде, говорит. Что означает страшный суд? Пожалуйста, надо иметь в виду. не подумайте, что всю историю там, или вначале Бог был любовь, а на страшном суде уж теперь извините. Отбросим эти штучки любовь, хватит сюсюканье. Теперь поступим по справедливости. Ничего подобного. Как во время частного суда, так тем более во время страшного суда. Страшный он называется не потому, что уже Бог забывает о любви и поступает по какой-то безлюбовной правде. Нет. А потому, что здесь происходит окончательное, слышите? Самоустановление, самоутверждение, самоопределение личности с Богом или против Него. Или, лучше сказать, вне Его. Видимо, происходит какое-то уже окончательное становление личности. Знаете, уже вот происходит процесс роста, и, наконец, мы говорим, завершается. Все, конец. Процесс, говорят, окончен. Процесс окончен. Так вот, страшный суд – это и есть момент, когда произойдет, скажутся слова, процесс становления, самоопределения личности окончен. Этот момент действительно страшен. И дай Бог, чтобы он завершился с великой пользой для всех людей.
Алексей Ильич, в Священном Писании говорится о душе и о человеческом духе. Это одно и то же. Или говорится о двух разных вещах.
Вы знаете, по-гречески душа – психи, а дух – пневма. Видите, два разных слова. И по-русски тоже два слова. Так что есть достаточные основания, чтобы нам говорить о душе и духе как двух реальностях. Дух, если хотите, это некое направление человека, это состояние человека или состояние его подобия, степень его подобия Богу, как вот этой норме, духовной норме, духовному абсолюту. Дух – это состояние души, а душа – это субстанция. Можно вот так сказать, понятно? Поэтому душа может быть и насельником Духа Божьего, и быть сатанинской. Вы слышите? Душа. Дух – это состояние. Состояние богоподобия или, напротив, богопротивления. Вот. Это ее состояние. Некоторые говорят, что дух – это есть высшая часть души по этой самой причине. По этой же причине иногда мы видим, что делят на душу и тело. Поскольку если дух – это только состояние, тогда субстанции две – душа и тело. А дух – это состояние души. Понятно. В общем, здесь абсолютно вот такой точных дефиниций дать невозможно. Иногда даже сам ум называют духом человека. Но суть в том, что я сказал. Вся суть в чем? В состоянии души, в ее направленности, в ее стремлении, в ее чистоте. Это и есть дух. Отсюда мы говорим «духовный человек» или бездуховной, по этой причине.
Любовь. Воздействие или проявление?
Проявление, наверное, не может проявляться в пустоту. Оно всегда, проявление является и воздействием. Любовь – это активная сила. И поэтому, проявляя себя, она, конечно же, и воздействует на человека. Вот так. В своей, идеальной сущности любовь есть Бог, поскольку Он есть абсолютная любовь. В нашей человеческой действительности любовь очень относительна. Что она есть, апостол Павел указывает просто ее признаки. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего. Любовь все покрывает, всему веру имеет, всего надеется, все терпит. Помните, как в первом послании к Коринфянам? Да, что говорит? Но я скажу об одной очень важной вещи. Когда мы говорим о христианской любви, то есть, что значит о христианской? То есть о полноценной любви, то нужно знать, там, где нет христианского смирения, там не может быть и истинной любви. Очень хорошо Флоренский сказал, что обычная наша любовь, это очень часто бывает переодетым эгоизмом. А Игнатий Брянчанинов прямо говорит, что наша эта обычная любовь очень часто, к сожалению, превращается, как он выражается, сильно в бешеную ненависть. Увы, вчера любили, сегодня ненавидят. То есть эта любовь касается только поверхности человеческого существа. Христианская любовь касается самой сути души человека. И вот здесь-то истинная любовь, она возможна только тогда, когда она произрастает из правильного христианского смирения. Но поскольку о смирении вопроса нет, и я говорить не буду, что это такое.
В чем суть поминания усопших? Не молитвой, а милостиной трапезой.
Суть в том, что милостыня и трапеза являются той же категорией милостыни, что мы здесь как бы отрываем часть от себя, даем часть своего, то есть оказываем любовь к людям ради усопшего человека. А молитва действенна только и тогда, когда мы отрываем от себя часть, отдаем. То есть истинная любовь, нам же понятно, что такое? Это самопожертвование. А вот здесь-то как раз и происходит это некое жертвование собою, когда мы отрываем от себя и даем другим. Помните, кто больше дал? Богачи или вдовица, положившая 2 лепты? Вот в чем дело. Она отдала последнее. Вы видите, оказывается, величина любви-то чем показуется? Не количеством, а тем, сколько от себя отрывает человек. Поэтому милостыня в этом плане, да, это очень серьезное средство вспомоществования усопшего.
Гиена, чистилище, не одно или то же? Участь младенцев, убиенных при аборте.
Гиена и чистилище – разные вещи. Чистилище – это, если хотите, чисто богословское изобретение католических богословов. Дело в том, что они оказались в очень затруднительном положении. А затруднение касается такого характера, что по католическому вероучению для очищения от греха требуется не только покаяние, но еще и принесение человеком так называемого удовлетворения, которое совершается определенными деяниями, в частности, там, милостыню или подвигом аскетическим, чем-то. Слышите? Кроме покаяния требуется еще определенное удовлетворение Богу, совершаемое делами. Так? Так вот, они оказались этим самым, загнали себя в очень трудное положение. Вопрос вот в чем. Когда человек покаялся вот перед смертью, а уже сделать ничего не смог, как быть? Поскольку он покаялся, его нельзя в ад. А поскольку он не принес удовлетворения, его нельзя в рай. Как же быть? И гениальные, огромные головы богословов придумали пургаториум, чистилище, где он принесет удовлетворение за свои грехи и потом перейдет в рай. Вот что такое чистилище. В православии даже намека нет на такие, простите меня, глупости. Ни о каком чистилище речь даже не идет. Мытарство, я вам сказал, что это такое. Никакого отношения к чистилищу нет. В отношении младенца меня даже удивляет, что спрашивают о судьбе младенцев абортируемых, а не о судьбе матери. Странная постановка вопроса. При чем тут младенцы? Они что, согрешили? Они что, поступили неправедно? Они что, нарушили закон Христов? При чем тут младенцы, вы скажите мне? Это какая-то дикая постановка вопроса. Причем она исходит не от вас, кто писал. Она исходит, увы, от некоторых лжеучителей, которые говорят, погибнут некрещенные младенцы, я спасусь. А некрещенные младенцы погибнут. Это что, вы считаете, что Русь крестилась через 1000 лет после принятия христианства? Все наши предки погибли, да? В это верить хотят нас заставить? Весь Ветхий Завет, что весь погиб? Что за глупость, когда сама церковь говорит, праведный Авраам, Исаак, Иаков и прочие вещи. При чем тут? Забыли? Таинство церковное – это средство помощи в спасении человека. а не то, без чего человек не может спастись. Интересно, кто разбойника крестил, который справа от Христа был? Неужели не понимаем таких вещей? Совершенно дикие вещи, которые нам предлагают. Итак, о судьбе младенцев не будем беспокоиться, а вот о своей судьбе давайте задумаемся.
Если святые, которые бросают жен и мужей и уходят в монастырь вопреки воле мужа, их прославляют, брак и любовь это или болезнь? Почему нельзя разве в браке спастись? Церковь унижает брак. Какая разница в делах семейных и монастырских? А монахи считают себя светом.
Церковь учит одному. Спасается тот человек, который увидит, что ему нужен Христос Спаситель, уверует в Него, кается. Вот кто спасается. Где скорее себя человек увидит, что нуждается в Спасителе? Для одних людей в семейной жизни. В семейной жизни. Ой, как познают себя. Ой-ой-ой, дай Бог только не оправдывать. В семейной жизни. Очень здорово познают себя. Это, наверное, самый такой широкий и лучший способ. Поэтому большинство человечества состоит в браке. Монашество – путь исключительный. Это особый. Он для некоторых людей. Я бы сказал, для ничтожного процента. Если взять процентом отношения, монашество и человечество – это, я не знаю, какие-то миллионные доли процента. Это особые. Есть у людей некое особое призвание к более тщательному исполнению заповедей. Знаете, в чем дело? Что вот пока мы живем вот в этих условиях, как нам трудно исполнять заповедь. Мы же все понимаем. А монашество по идее своей. Слышите, по идее. Что? Уход из мира. Вы слышите? Уход от всех этих забот. От всей этой суеты. От всех связей с миром. Уход от всего. Где человек может хоть немножко заняться самим собою и действительно пожить по Евангелию. Вот что такое монашество. Речь-то не о форме же идет, а об образе жизни. И вот для некоторых людей, которые способны к тому, чтобы свою жизнь действительно посвятить тщательному исполнению заповедей евангельских, для этих людей этот путь жизни и является спасительным. Но опять при каком условии? Истинный монах, чем выше он становится духовно, тем больше он себя видит мерзким и недостойным. Макарий Великий, который называли земным богом, говорил о себе, молился. Тот, кто читает утреннюю молитву, знает, что написано. Вот его слова: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же сотворив благое пред тобою». Вот монах. А тот, вы говорите, кто считает светом себя, уже не монах. Хоть бы он на себя одел 10 и 20 там и монашеских одеяний, и схемы, я не знаю чего. Это уже не монах. Монашество – это отречение от всего этого. Эти условия создаются почему? Для того, чтобы наиболее полно исполнить заповеди Евангелия. Вы слышите? Вот и все. И больше ничего. Поэтому в монашестве, вот в таком монастыре, отрезанном от всего, можно достичь такой чистоты души, которой здесь, в миру, мы не достигнем. Прекрасно вы понимаете. Не достигнем. Иоанн Кронштадтский уж насколько был чудотворец, правда? Почитайте его дневник. «Опять я разгневался, опять я чуть ли не толкнул, опять я позавидовал». Помните? Нельзя. В наших условиях нельзя. Наше единственное, что остается. Господи, помоги мне не оправдываться, увидеть себя, что я действительно грешный, и каяться от всей души. Каяться. Вот и в этом наше спасение. Спасается, повторяю вам, тот, кто увидит, что он без Христа не может стать человеком. Разве я человек, когда завидую своему лучшему другу, что его наградили? Это человек, когда я льщу начальство, когда я осуждаю за спиною, лицемерю. Это человек. Это стыдно даже. Хорошо, что никто не видит. Монашество создает условия. Монашество – это условия, в которых человек может побольше очиститься, получше А там, глядишь, может, найдется и какой-нибудь опытный руководитель. Поможет мне. Вот что такое монашество. Вот так. Но для этого нужны, еще раз повторяю, для этого нужны и внутренние позывы очень сильные, и внешние обстоятельства. Поэтому не думай, что монастыри, которые не имеют этого, когда находятся в суете, это уже не монастыри, это общины. Дай Бог им, да, чтобы они, конечно, жили надлежащим образом, но они достичь уже тут ничего не могут. Не могут. Только уединение. Слышите? Только уединение. Только отсечение всего может помочь человеку достичь каких-то более высоких, высоких ступеней жизни. Суета полностью перекрывает вход туда. Чистота ума. А чистота ума достигается только при отсечении всей этой суеты. Поэтому, я вам скажу, были в истории, и, может быть, еще находятся отдельные случаи, когда может такое быть, когда человек, может быть, оставит даже семью и уйдет. Но боюсь, что правильно это очень редко. Нельзя. Преподобный Сергий не ушел в пустыню, пока не упокоил своих родителей. Не уходили, пока не создавали условия для своей семьи. А если я уйду, а семья будет брошена на произвол судьбы, то это уже не монашество. Вот так. Так что, вы знаете, здесь нельзя в общем, в целом судить. Надо смотреть в конкретном каждом случае. В каждом конкретном случае надо рассуждать особо. Вот так.
Много близких мне людей жили не по-христиански. Жили страстями. 40 дней давно прошли. Неужели их ждут вечные муки? Если я пойду в рай, будут ли это действительно раем для меня, если мои родные будут в аду?
Видимо, я несколько увлекся и сказал только о 40 днях. Но я сказал о 40 днях первых как самом главном периоде. 40 дней вовсе не являются концом молитвы за усопшего. Ничего подобного. Ну что вы, это уже просто, видите, вот я неудачно, значит, сказал. Извините, ничего подобного. В 40 дней особенно требуется молитвы. Особенно. Ну и после этого, дай Бог, чтобы если мы смогли, и после 40 дней, хотя бы хоть с меньшей интенсивностью, но совершать молитвы. И надо совершать. О 40 днях я сказал как? И надо, можете, попоститься, и помолиться, и воздержаться. То есть особенно концентрированно нужно сосредоточиться на молитве. Но это вовсе не исключает, предполагает и дальнейшие молитвы о наших усопших. Разве можно? 40 дней вовсе не исчерпывает срока молитв. Конечно, надо молиться. А насчет того, что вот я буду в раю, а те будут мучиться, не будем беспокоиться об этом. Когда мы увидим, что все совершается не по какому-то принципу справедливости, не по возмездию, не по наказанию, совсем не поэтому, а там все решает любовь и только любовь Божия. И свобода самоопределения личности. Тогда мы не будем страдать, когда мы увидим это.
В истории православной церкви есть самоубийцы, которые причислены к лику святых. Если да, то как к этому относиться?
Ну, относительно самоубийства надо сказать следующее. Самоубийством, как грехом, называется такой акт, когда человек в отчаянии отчаивается и вопреки, так сказать, воле Божией налагает на себя руки, чтобы просто избавиться от тех или других обстоятельств житейских. Отчаяние является этим грехом. И такой самоубийца действительно рассматривается как совершивший тяжкий грех. Но мы должны понять, что самоубийство не само по себе грех. Человек, который бросается в сражение, Евпатий Коловрат, интересно, он кто, самоубийца или нет? Отряд в 300 человек, а он бросился на 100-тысячную армию. Формально – да. Что сделать 300 человек с тысячами? Ясно, что его в конце года убили. А мы что говорим? Я думаю, и церковь это скажет. Нет, это была поистине жертвенная смерть. И сколько героев мы прославляем, которые прямо шли на смерть ради ради чего? По любви к людям. Поэтому надо смотреть не на факт самоубийства, а на причину этого факта. Вы слышите? Мученицы некоторые то же самое. Когда за ними бежали римские там эти воины, солдаты, так ясно, что они могли с ними сделать. И сделали бы. Когда они бросались вот с крыши дома и разбивались. Что делали христиане? Брали их и, как святых мучениц, вносили в свои диптихи. И до сих пор они в наших святцах. Поэтому надо смотреть не на факт того, самоубийца или не самоубийца, а на причины этого факта. Человек, который бросается под колеса танка с гранатой, это что, самоубийца? Формально – да. На самом деле – ну что вы. Который закрывает грудью с пулемета, этот дзот, это самоубийца? Ну что вы. Надо смотреть не на факт, повторяю еще раз, а на причины этого факта. Они определяют, грех это или, напротив, это вершина жертвенной любви.
Как можно молиться за моего родственника, баптиста?
Молиться от всей души.
Откуда появилась душа в человеке? Где и когда она зарождается?
Ну, откуда блоха появилась? Все оттуда же. Все оттуда же. Конечно, вы говорите не о первозданном человеке, я понимаю. Я вам скажу, Макарий Великий по этому поводу говорит совершенно однозначно. Душа у человека происходит от родителей по закону Бога установленному. От родителей. Поэтому это учение такие, когда говорят, что Бог дает каждый раз душу, да извините, если бы он Бог давал душу, то мы бы рождались, знаете вы, с какими душами? Какими бы. А то смотрим, уже ребенок маленький, а он уже начинает выкидывать нам фокусы. Нет, тогда бы не было никакого природного греха, если бы Бог давал бы душу. Ничего подобного. Души от родителей по закону, данному самим Богом.
Алексеич, какого состояния души умершего человека мученической смертью, но не отпетого? Объясните, пожалуйста.
Я удивляюсь вот на вот такие вопросы, я встречаюсь. Что такое отпевание? Это просто одна из молитв об усопшем. Слышите? Это молитва об усопшем. И почему-то откуда-то взяли, что если он не отпет, значит, все, бедный, погиб. Сколько погибло во время войн? Кто отпел их? Ну что вы, ну разве можно так? Это одна из молитв, из церковных. И больше ничего. Если можно, конечно, надо это сделать. А часто мы даже и не знаем. Многие погибли, даже мы не знаем о них. Христиане они. И они, возможно, эти погибшие тем же на войне, выше очень многих из нас. Они, может, многие действительно так по любви жизнь свою отдали. Пожертвовали собой. Поэтому это неверное совершенно воззрение, когда говорят, что неотпетый идет в ад. Как будто мы, знаете, какие-то тут, знаете ли, волшебники или маги. Прочитал молитву – все, ты уже спасен. Не прочитал – ты погиб. Ай-яй-яй. Это какое-то прям язычество входит, нам внедряют язычество в нашу христианскую веру. Ну что вы, кто, интересно, отпевал там первых мучеников? Да там и не было чина никакого отпевания еще. Вы понимаете, что не было? Эти все чины установлены позднее, гораздо позднее. Просто молились, и все. Так и за этих всех людей надо молиться. Можно отпеть? Надо отпеть. Нельзя отпеть? Господи, прости и помилуй, и упокой душу его, и всех тех, кого мы и не знаем. Вот и все. Это язычники все в страхе были. Сделали тот или не сделали? Сделали тот или не сделали? Ай-яй-яй. Нас христианство освободило от этих страхов, а нас прямо опять влечет туда, в это же самое.
Как отличить истинное смирение от ложного? Спаси Господи.
Истинное смирение – это есть то состояние, которое возникает у человека, наблюдающего за собой с точки зрения заповедей Христовых. Все, завтра я ни одного человека не осуждаю. Просыпаюсь завтра и пошел вовсю. Все, больше никогда не объедаюсь. Сказал тоже, голубчик, до первого же обеда. И так далее. Так вот, тот человек, который действительно поставит своей целью жить по заповедям, то есть нормально жить, он очень скоро убедится, какой раб он всего на свете. И осуждение, и лицемерие, и зависть, и объедение, и так далее. Только понаблюдай за собой. Вот отсюда-то и рождается познание себя и видение того, насколько я нах, убог и нищ. Отсюда и рождается вот это вот чувство, которое называется смирением. Вот оно, что такое смирение. Это не смиренничание, это не пассивность, это не забитость, а это осознание себя, видение того, кто я есть на самом деле. Вот из этого познания себя, когда я вижу, кто я есть на самом деле, и рождается истинная, то есть правильная любовь к другим людям. Сам-то я не могу от обжорства избавиться, так посочувствуй другому. Сам не могу не осуждать, посочувствуй другому. Я не такой врун, а он врун. А у меня другой есть, похлеще. Вот так. В больнице друг друга не осуждают. Правда? Правда. За болезни. За болезни не осуждают. И мы все находимся в больнице. Надо же это понять же. В больнице. Все мы больны. Только некоторые болезни, у некоторых людей выделяются свои рога такие. То туда, то сюда. Вот тут и рождается великодушие к другому человеку. Сострадание. Милосердие, любовь. Вот оно, где рождается истинная любовь. Из истинного смирения. Но это, я вам скажу, начальное смирение и начальная любовь. Это то, что во мне происходит. Просто скажу, что на почве этого начального смирения Господь может дать еще дар смирения. На почве начальной любви может дать дар любви. Но это уже вещи высокие, благодатные, и, к сожалению, мы их не знаем.
Алексей Ильич, мой дядя был удивительный человек, врач, который помог многим и многим. Смерти же его предшествовала долгая, 10 лет тяжелейшая болезнь, а умер после сильных страданий. Могут ли ему вмениться в веру эти добрые дела и страдания? Он крестился уже во время болезни и церковной жизнью не жил. Спаси вас, Господи.
Вменяются человеку не страдания и не болезни, а вменяется человеку степень осознания им своей греховности, своей духовной нищеты. Левый разбойник также страдал, как и правый. Помните? Правому было сказано: «Ныне же со мною будешь в раю». Левому ничего такого сказано не было. Итак, повторяю еще раз, дело не в характере страданий, а дело в том, в какой степени сам человек осознает, насколько он действительно грешен. Сам человек покается, сам обратится ко Христу с молитвою. Два разбойника нам всем пример. Страдали оба жутко. Крестные страдания – это жуткие страдания. И посмотрите, какие разные пути у того и другого в вечность.
Как доказать, что Библия написана с помощью Духа Святого, что Библия богодухновенна?
Доказать это можно, но только я хочу предварить сказать, что мы говорим все Библия, к сожалению, переплели в одни корочки Ветхий и Новый Завет. А Иоанн Златоуст говорит, ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба. И этого надо бы знать всем. Надо бы знать всем. Ветхий, то есть изветшавший. Вам понятно, что такое изветшавший? Мы изветшавшую одежду что делаем с ней? Вот. Мы все это забываем. Там есть кое-какие вещи, конечно, которые нам необходимы и полезны. Но мы живем новым заветом. А доказательств Нового Завета, истинности, богодухновенности много, много. Но на это надо читать отдельную лекцию, к сожалению. Ну, хотя бы в качестве одного из аргументов приведу я, потому что это очень много. Скажу вам так. Хотя бы следующее. Кого ищет всю историю человечества? Какого руководителя, какого царя, какого императора, какого президента? Тот, который даст благо на земле. Этого искали евреи и ждали именно такого мессию. Этого искали язычники, римские в частности, нового Августа, который даст им хлеба и зрелищ. Этим наполнен весь мир и всегда, и сейчас. Правда же? И сейчас. Христианство зародилось где? В иудейской стране. Понятно? Все ученики кем были? Евреями, иудеями, все апостолы. Христос то же самое, принадлежал к той же религии. Что же возвещает нам Евангелие? Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн. Эллинам – безумие. Распятый Спаситель? Вы что, с ума сошли? Что за смех? Он Спаситель? Кого он накормил? 5000? Извините, на земле не 5000. Кого он освободил? Кого освободил? Ни одного не только не освободил раба, а даже не осудил рабство. Что он сделал для науки, для искусства, для философии? Ничего. Даже своего народа еврейского не освободил от римского ига. Это Спаситель? Слушайте, вы что, издеваетесь? Так оценивает мир то, что сделал Христос. Я на что сейчас обращаю ваше внимание? Откуда такое учение? Откуда оно? Абсолютно неоткуда взяться. Христос пришел бедняком, не был ни книжником, то есть не был профессором богословия, не был священником, не был архиереем, никем. А мог бы, кажется, и должен был бы стать, он же Бога-человек, мог же все сделать, ничего. Почему? Потому что основная истина какова? Дух творит себе формы. И до тех пор, пока человеческий дух не будет исправлен, никакие внешние формы существования государственного, социального ничего не принесут, ничего не дадут. Не дадут они благо человеку. Вон богачу, с которого мы начали сегодня разговор. Все изобилие всех благ земных истяжут душу в эту же ночь из тебя. Ни богатство, ни слава, ни образование не дают блага человеку. Все кончается одной и той же смертью. И человечество все кончает смертью. Все человечество в целом. Человечество как биологический вид смертно. И уже сейчас, вон, академик Моисеев говорит, и конец этот наступит скоро. Не когда-нибудь, а скоро. Уже в середине 21 века. Хотим мы это знать или не хотим? Это говорит наука, бесстрастная наука. А не что-нибудь. Христос пришел исправить человека, а не формы изменить существование. Он Спаситель действительно по существу, ибо радость, благо и счастье человека – это чистота души человеческой. Она переходит в ту вечность, о которой мы сегодня говорили. Она дает возможность человеку избежать всех вот этих препятствий, который на его пути, она дает ему возможность вечного блага, а не сиюминутного наполнения житниц, о которых так говорят. Так вот, каковы доказательства боговдохновенности Евангелия? Когда мы не видим ни в Палестине, ни в Греко-Римской империи, то есть во всем ареале, где вот возникло христианство, даже намека на это учение, и вдруг мы проповедуем Христа распята. Откуда это? Нет земных корней. Вы понимаете, да? Нет, нет земных корней. Неоткуда взять. А кто проповедует? Кто проповедует? Рыбаки, апостолы. Уровень понимания которых тех же пророков был какой? Христос воскрес, а они, ну, рави, теперь царство Израилю делаешь. Вот их понимание пророков. Рави, дай нам сесть одному справа, другому слева от тебя. Вот их понимание пророков. Что вы? Мы нигде даже не видим этого. Народ иудейский уже ничего не понимал. И вот апостолы, которые возвестили даже нам Евангелие, сами ничего не понимали. Они констатировали то, что говорил Христос. И они констатировали то, что действительно нас с необходимостью заставляет уже верить. Да, Христос – это Бог, Бога-человек, а не просто человек. Я просто вам один из аргументов привожу. Их аргументов этих много, много, но это действительно надо просто, ну, специальную лекцию. Надо, по крайней мере, еще, ну, час, по крайней мере, но это уже слишком много будет.